Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Главные новости к этой минуте расскажем и обсудим вместе с Марией Меркуловой. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Евгений.
Лишить Россию того, в чем страна нуждается, и что не сможет просто вот взять и заменить.
Да.
Вот именно так говорят высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов Америки. Вашингтон намерен действовать, если Москва нападет на Украину. Эффект от анонсированных мер ожидается более серьезным, чем от санкций, введенных в 2014 году.
Да, вроде как что случилось в 2014 году, мы живы.
Живы, да.
Да, но вот как в Белом доме напоминают, это вот их версия, да, событий 2014 года, когда они, мол, ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, которые они рассматривают, мол, сейчас.
Так.
Ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к тому, что, в общем, рекордный отток этого самого иностранного капитала произошел, по их данным. Валюта, то бишь рубль, обрушилась, по их же данным, на 50%, в два раза, можно сказать. А Центральный банк, он же Банк России, вынужден был потратить четверть резервов вообще всех
государственных. Ну что, я не в тему. Я люблю с тобой, когда вот мы с тобой вдвоем,
рубля.
А так. Я не в тему. Вот, дорогая, когда ты пошла во второй класс,
насколько
я столкнулся...
Насколько не в тему, Евгений?
Совсем не в тему.
Ну да, я слышу уже.
Я столкнулся с тем, что рубль обвалился. Вообще, мы тогда так дружили с Америкой, но это нас никак не спасло. В 98-м
да,
году
было дело.
Обвалился так, что...
Слушай,
ну,
несмотря
тебе
на
было
мой второй
не...
класс, даже
тебе
я
было...
это помню.
А, да?
Все равно.
Я думаю, что
да.
Тебе было просто ну не до доллара тогда, а я просто
ну,
помню, что...
Бац, общее
я
обвалился. Настроение...
Тогда не было никаких санкций.
Разговоры в семье.
Целовались в десны вообще
да,
с американцами.
Знаем.
И что?
И вот то.
А.
Ну вот теперь
ну, вот,
новый,
дорогая.
Немедленный, мощный удар. Обещают они России в том случае, если Россия развернет или устроит войну на Украине или нападет на Украину. Какие сферы по... Там есть несколько еще и проектов, понимаешь? То есть одни предлагают одно, другие третье.
То есть наперебой
кто-то...
такие.
Да, европейцы свое, и еще это между собой вроде как согласовывают страны НАТО, а контингент посылать на Украину никто не хочет. Так вот, о санкциях. Вариант первый. Чего могут они коснуться. Это со стороны Соединенных Штатов Америки. Оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение. Ну, то бишь, техника, электроника. И системы, которые задействуют сложные вот такие вот роботизированные какие-то интеллектуальные ресурсы.
Ну, то, чем славится как раз Силиконовая долина, да? То есть
да.
Американцы действительно...
Да. Еще вариант. Перекрытие торговых путей, блокада сырья. Блокада сырья — это, в частности, российского газа. И вот США и Европа, мол, ищут пути, ищут варианты, чем можно заменить российский газ для европейцев, если Россия решит использовать свой газ как оружие или как рычаг для давления
не
на европейцев.
Слабенькая какая-то история вот эта.
Но это еще не
годится.
Все. Нет, здесь уже вот это перекрытие российских торговых путей по всему миру, блокада поставок сырья и путей снабжения предлагают, уже оценивают западные журналисты, вот эффект от этих мер на 50 миллиардов долларов убытков. Для России, да. Здесь еще фигурирует самая, наверное, важная, ключевая возможная мера – это сокращение персонала российских посольств в западных государствах. Никогда такого не было. И вот опять существует угроза такого, таких шагов. Еще в
Но
США...
Но они отсюда тоже же уедут сразу.
Ну, конечно,
потом
естественно, это же зеркальные будут меры, само собой.
Так.
Еще варианты. Санкции против Северного потока 2. Предприятия, добывающие промышленность. Как минимум 3 финансовых институтов. Госдолга. Лично президента Владимира Путина. Других представителей руководства России. И еще сообщает немецкий таблоид Bild, что, мол, Германия уже согласилась не запускать Северный поток 2, не пускать по нему газ, если Россия нападет на Украину. Сказала,
прикольно.
Будут стоять
смотри,
трубы, и пусть
я, стоят. Я надеюсь, что Россия никогда не нападет на Украину, но если вдруг так случится, но уже газ будет там, короче, идти. Они что, закроют вентиль, да, или что? Не
ну,
знаю.
Что-то в этом
я
роде.
Я им подсказываю, что делать, а то они не знают. Подожди,
Ну вот с газовыми, вот с этими всеми газовыми историями, мы обратились к экономисту, эксперту финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станиславу Митраховичу, и вот что он нам сказал.
Сертификацию можно при желании затягивать еще долгое время. Что касается того, что Берлин заверил американцев, что газ не пойдет по Северному потоку 2. Ну, во-первых, он и так не идет по Северному потоку 2 в январе, то есть не будет идти в феврале. Если речь идет о том, чтобы найти альтернативу России, то другие поставщики газа скованы рядом ограничений. Например, есть Катар. Общий объем экспорта Катара это все равно меньше, чем то, что поставляет Россия в Европу. При этом большая часть газа Катара идет в Азию. Причем 2/3 контрактов это долгосрочные контракты, которые поставляют. Поставщик не может не исполнить. Поэтому представить себе сценарий жизни без российского газа очень сложно.
Представить себе жизнь без российского газа очень сложно. Это европейскую жизнь. Это вот мы должны, видимо,
да
для
нет,
себя отметить
захотят,
особенно.
Переживут. Другой вопрос, насколько им это нужно.
Насколько это будет для них болезненно.
Да, так-то, конечно. Ну, переживут, конечно.
В общем, уже такие списки и столько мер анонсировали, столько санкций, настолько жестких, действительно, которые могут натворить очень больших бед и создать очень большие
путей.
Проблемы для России. Причем перекрытие,
Маш,
понимаешь, всей российской мировой торговли. Огромная страна с огромными связями. Вот давай выяснять. Что из этого реалистично, а что нет? Потому что назвали уже, по-моему, все и все сферы, на которые вообще в состоянии они повлиять.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Что скажете по поводу вот этих всех анонсированных мер? Я в самом начале довольно долго их перечисляла, потому что и проектов очень много, и всего прочего. И, конечно, энергетика играет здесь не последнюю роль.
Я считаю, что перед нами выпущенное к 25-летию прекрасного фильма «Хвост виляет собакой» продолжение этой замечательной истории.
Угу. 25 лет уже прошло, и ничего не поменялось.
Да, 25 лет, кошмар, да.
Классный фильм. Голливуд молодцы.
Прекрасно, прекрасно. Мне кажется, кто-то из Белого дома его нашел, пересмотрел, хлопнул себя по лбу и сказал: ребят, смотрите, инструкция к действию. Мы тут как-то с Афганистаном плохо выступили, еще местами плохо выступаем. Давайте сделаем вид, что существует страшный, ужасный кризис, начнем всем грозить, и потом сделаем вид, что все нас испугались, наших ужасных кар, и разбежались, и вот таким образом мы этот кризис победили.
И вот тут, кстати, еще Борис Джонсон, премьер Великобритании, тоже, да, присоединяется. У него тоже своих кризисов, даже личных, достаточно.
Рядом штаб.
Я про ковидные вечеринки, Жень.
Извините,
Александр Сергеевич.
Вот. Этот замечательный табаки, в общем, выступает, как всегда. Ну ладно, это не суть важно. Ну, давайте попытаемся представить, что все это серьезно, что по какой-то причине Соединенные Штаты Америки способны наложить такие ограничения на экспорт нефти, нефтепродуктов из Российской Федерации, почему-то с 2014 года не предприняли никаких шагов с тем, чтобы действительно ограничить этот экспорт, хотя, казалось бы, мы тут непрерывно нападаем на несчастную Украину, если верить нашим западным партнерам и их украинским друзьям. Просто вот на протяжении 8 лет непрерывно, но почему-то вот именно сейчас. Ну, давайте хорошо, давайте вот представим. Вот безумие, но представим. Российская Федерация, я буду округлять, да простят меня люди, которые там до доли процента, я буду округлять. Российская Федерация добывает порядка 10% обеспечивает 10% всей мировой добычи нефти. Порядка 10%. Около 6 миллионов баррелей, ну или 6%, если опять же угодно, миллионов баррелей либо в сыром виде, либо в виде нефтепродуктов экспортируется. Экспортируется в первую очередь в Европейский Союз и в страны Азии. Ну, зададимся вопросом, насколько Китай с интересом отнесется к предложениям Соединенных Штатов что-то там блокировать. Посмотрим на то, как Китай с интересом отнесся на предложение Соединенных Штатов что-то там блокировать в отношении Ирана и продолжил покупать у Ирана нефть. Ну, представим, опять же, вот Китай так взял и отказался от поставок из Российской Федерации. И Европа отказалась от поставок из Российской Федерации. И, что самое ужасное, Соединенным Штатам тоже придется отказаться от поставок из Российской Федерации, а мы с Мексикой боремся за второе место по объему поставок в Соединенные Штаты Америки. Конечно, и мы, и Мексика значительно проигрываем Канаде, которая находится на первом месте по этому показателю, но тем не менее мы занимаем весьма существенную долю, опять же, порядка 10% от совокупного объема импорта нефти и нефтепродуктов. При том, что интересно, мы заместили на этой позиции Венесуэлу, против которой США, видимо, очень хорошо подумав, ввели санкции, а потом американские нефтяники бегали по миру и кричали: продайте, пожалуйста, нам нефть и мазут, нам очень надо. Так вот. Вот мы представили, а теперь зададимся главным вопросом. А кто же эти удивительные производители, которые смогут компенсировать эти объемы? Ну, кто? Саудовская Аравия? Нет, она не сможет. Сами Соединенные Штаты? Нет, они не смогут. Никто не сможет компенсировать эти объемы, в принципе. Притом даже на рынке самих Соединенных Штатов никто не сможет компенсировать эти объемы. Ну, мы здесь, опять же, должны задаться вопросом, а проконсультировались ли вот эти вот друзья из там, ЦРУ или кто это все готовил?
Да кто только нет, там столько авторов и разных вариантов, Александр Сергеевич.
И я, да. Знаете, это вот, видимо, как дядя Федор с Шариком и Матроскиным писали письмо родителям. Видимо, вот так вот это все составлялось. Ну да бог с ним. Так вот, мне интересно, они проконсультировались с американскими нефтяниками? Ну то есть поинтересовались: ребят, вы знаете, тут вот 20 миллионов баррелей в месяц будет у вас выпадать. Ну просто выпадать, их не будет. А вы где их сможете взять? Ну, чисто теоретически, мы просто интересуемся. А вот когда нефтяники скажут, как 20 миллионов баррелей будут выпадать, а где же мы их будем брать? Вот тут и надо бы поискать, по миру побегать, поинтересоваться, проконсультироваться с большими друзьями, может быть, из ОПЕК. Кстати, тут момент какой. Вот если из Российской Федерации поставляется порядка 20 миллионов баррелей в месяц, то весь ОПЕК дает 30 миллионов баррелей в месяц. То есть поставки из Российской Федерации, а в какие-то моменты поставки из Российской Федерации были равны по совокупным поставкам ОПЕК. Это к вопросу о том, смогут ли ОПЕК вот взять и заместить Россию. Смогли бы, имели бы возможность, давно бы это сделали. Тем более на таком замечательном рынке.
Ага, Александр Сергеевич, то есть, насколько мы понимаем, вот эти все угрозы по поводу энергетики, по крайней мере, точнее поставок там нефти, газа и всего прочего, это пустые угрозы.
Это клоунада, это чистой воды клоунада, рассчитанная на внутреннего потребителя, чтобы внутренний потребитель, на мой личный взгляд, чтобы внутренний потребитель увидел, какие у них замечательные грозные лидеры, как их боятся. Ведь смотрите, говорят, Путин нападет, а мы, если он нападет, санкции введем, а Путин не напал. Значит, что? Испугался санкций. Все, железная логика. Все, и за пределы этой нехитрой конструкции выходить и не придется. То есть у нас есть какие-то планы по нападению на Украину. Простите, конечно, но зачем? Есть ли у нас статья в бюджете на содержание и переоборудование этой замечательной страны, на инвестиции в обновление, так сказать, основных фондов? Если нет, то ну как-то немножко глупо нападать вначале.
Александр Сергеевич.
Когда у нас готов уже, знаете, бюджет сверстан.
Вы сейчас так живо писали, вот абсолютно точно мне все понятно стало с нефтью. А расскажите, вот так же, как вы про нефть рассказали, про газ и Северный поток 2, чтобы мы поняли.
Ну, Северный поток 2 в данный момент, в Северном потоке 2, как бы, опять же, не пытались представить эту ситуацию в Европе, нет никакой необходимости. Просто чисто физически, потому что со второй половины 2021 года Европа из-за высоких цен на голубое топливо сокращает спрос. Ну, так как в электроэнергетике, например, газ замещался и замещается углем довольно активно. Кстати, в начале текущего года ветровая энергетика вышла на нормальный уровень производства. Ну и те компании, которые используют газ для производства высокомаржинальной продукции, тоже несколько подсократили спрос из-за высоких цен. Но давайте вот представим, что кризис закончился, вот вернулись все опять на нормальный уровень потребления, цены на нормальном уровне, комфортно для поставщиков и покупателей. Ну, на секундочку, Европа потребляет порядка 550 миллиардов кубических метров газа, а «Газпром» поставляет, ну вот, 2021 год будет не самый успешный, прям вот, знаете, такой, ой, ужасный провал, там порядка 180 миллиардов будет поставлено, из них значительно большая часть в Европу. Ну, вот, то есть Европе где-то нужно будет просто найти вот, процентов так 35, от 35 и выше процентов газа, который этот регион потребляет. Где их можно найти?
И это при том, что газ еще подорожает, если отрубить поставки из России, причем взлетит.
Если отрубить поставки из России, газ не просто подорожает. Понимаете, подорожает газ, нефть, при том, что самое веселое, подорожает газ, нефть. Ну ладно, Европу, Штатам Европу явно не жалко. Вот. Но подорожает самое ужасное все это и в Соединенных Штатах Америки, потому что на тот уровень цен, который будет на внешних рынках, внутренний рынок США не сможет не реагировать. Ведь по мере роста производства СПГ, сжиженного природного газа, и его экспорта на внутренние цены в Соединенных Штатах начинает все больше и больше влиять экспортная альтернатива. Тут некоторые американские политики выступали с тем, чтобы запретить экспорт, потому что в Штатах цены растут. Это, кстати, видимо, тоже «Газпром» из-за «Северного потока-2». Это вот наверняка.
Наверняка,
да. Он влияет, да-да-да. Вот. И, кроме того, я так помню, в конце 2021 года президент Байден вслед за предыдущим президентом выступал, что надо бы нарастить производство нефти, что это вы не наращиваете производство нефти. У нас такой дорогой бензин в Соединенных Штатах. Вот во время кризиса он стоил, ну, острой фазы кризиса в 2020 году, бензин стоил порядка 60 центов за литр. Сейчас он стоит около доллара за литр. Ну, давайте представим. Ну, вот просто представим, насколько...
Да, Александр Сергеевич, вы так нам все рассказали. Мне кажется, вообще по полочкам разложили. Благодарю вас за разъяснение, за комментарии. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о возможных американских санкциях, ну, в первую очередь, в отношении энергетического сектора России.